Радио Донбасс Реалии.
Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. Здравствуйте, друзья. Это час студии. С вами проведет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 21 июня. Сегодня говорим вот о чем. Бои в промзоне Северодонецка. Что о них известно? Что в Украине грозит коллаборационистам последних месяцев войны? И что известно о ежедневных обстрелах Донецка? 20 июня ВСУ нанесли удар по трем буровым вышкам захваченного Россией в 2014 году Черноморскнефтегаза, известны в Украине также как вышки Бойко. Цитата. «Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам Черноморскнефтегаза. Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей», сообщил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. Как минимум три человека пострадали, семеро пропали без вести. При этом Аксенов, который не выбирает слов в адрес Украины, даже не назвал врага и ничего не пообещал ВСУ в ответ. Промолчали в ответ на атаку на вышки государственного предприятия, таким считается Черноморскнефтегаз в Российской Федерации, которая снабжает газом аннексированный Крым, и другие спикеры Кремля. По состоянию на утро сегодняшнего дня оккупанты так и не смогли справиться с пожаром на вышках. Огонь, по словам коллаборантки Кавитиди, подошел уже к скважине. Это уже не первая успешная атака ВСУ в Черном море. Были уничтожены крейсер «Москва», несколько катеров и других военных кораблей. Регулярно обстреливается и захваченный оккупантами остров Змеиный. Вот буквально несколько минут назад перед эфиром сообщили об очередном ударе ВСУ по острову в объединенном командовании «Юг». И также это командование объединенное, командование «Юг», регулярно сообщает о переформатировании военной группировки Российской Федерации в Черном море. Россия теперь боится подпускать крупные корабли к украинскому материку и делает ставку на подводные лодки. В студии мы поговорим о том, почему Кремль никак не отреагировал на атаку ВСУ по сути территории аннексированного Крыма. Чему готовится Украина в Черном море? И как Путин воспримет возможный удар по Керченскому мосту, с которого должно начаться освобождение Крыма? У нас в гостях будут директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бодрак, президент Центра глобалистики и стратегия 21 Михаил Гончар и корреспондент Крым Реалии Анна Андреевская. Друзья, ждем ваших комментариев и вопросов в чате на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямые видеотрансляции нашего эфира. Пишите и на наш Viber, если вам это удобно. Мы его читаем, следим за ним. 095-151-9505 его номер. Ждем ваших вопросов и реплик.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а ситуации на других участках фронта. Продолжается штурм Северодонецка. Глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко сообщил, что в городе обстреливается промзона и жилая застройка возле нее. Идут уличные бои. Днем раньше вооруженные силы Украины отошли с позиции возле села Метелкино. Это пригород Северодонецка на юго-западе от него. Юго-востоке, прошу прощения. Но командир добровольческого батальона «Свобода», капитан Национальной гвардии Украины Петр Кузык, объяснил, что там были только украинские наблюдательные пункты, и смысла держать огневые рубежи в этом поселке не было. Так как подразделение без пополнения уже месяц работает в контактных боях, нужно удерживать основные рубежи, говорит Кузык, а занимать и держать еще и села, этого в планах вооруженных сил Украины не было. По словам командования, ВСУ в Луганской области успешно противодействует штурмам в районе Сиротина и Белой горы. Авиаудары были вблизи Устиновки, Горского и Лисичанска. В Донецкой области за прошлые сутки армия Украины отбила штурмы Богородичного и Долины. Это точки на пути наступления российских войск на Славянск. На Бахмутском направлении российские войска в последние сутки наступают в районах Николаевки, Вершины и Семигорья. Бои там продолжаются. Авиаудар был нанесен по Нью-Йорку и возле Щербаков на Кураховском направлении. Украинские военные отбили попытку штурма под Марьинкой. Больше о ситуации в Донецкой области расскажет мой коллега Сергей Горбатенко. Он с нами по скайп-связи. Сергей, привет.
Добрый день.
Сергей, ну насколько сейчас идут активные бои? Что в самой тревожной точке, я так понимаю, это Богородичная и Долина, вот это вот направление к Славянску. Там просчитывается желание армии Российской Федерации прорваться поближе к городу и поскорее захватить его?
Да, на самом деле ситуация очень напряженная. Вторую половину сегодняшней ночи и весь сегодняшний день в Славянске слышны залпы, тяжелые залпы ствольной артиллерии. Кроме того, сегодня в этом районе работала украинская авиация. Также буквально несколько минут назад работала реактивная артиллерия. Очень мощные были залпы, до этого мы таких здесь не слышали. Кроме того, вот час назад жители городка Николаевка, он расположен неподалеку от Славянска, как раз он будет также стоять на пути наступления российской армии, сообщили о том, что в город было по меньшей мере 3 прилета в целях безопасности, не называют ни районы, ни разрушения. Вот, если говорить о точках напряжения, то действительно и Богородичная, и Долина – это те ключевые пункты, через которые будет двигаться российская армия, и она пытается двигаться при наступлении на город Славянск. В Долине идут постоянные обстрелы, постоянные бои. Если посмотреть на тот район со стороны Краматорска, там возвышенность серьезная. Так вот, особенно к вечеру, там постоянно заметные дымы, черные, белые. Постоянно видно, что что-то где-то горит. Если говорить о селе Богородичное, то там тоже достаточно такой ломанный рельеф. Есть возвышенность, есть низменности. Так вот, пока украинская армия там контролирует часть возвышенности, постоянно идут бои, и я знаю, что украинские военные делают неоднократные попытки выбить из этого села российские войска. И, по сути, вот благодаря сопротивлению украинской армии российским вооруженным силам пока не удается сейчас продвинуться к Славянску. Но, кроме того, я еще хочу отметить, что Северодонецк также сдерживает наступление российских войск в этот район, потому что если так случится, что Северодонецк или Сечанск падут, то российские войска уже широким фронтом будут двигаться опять-таки и на Славянск, и на город Бахмут. Но пока этого не произошло, пока украинские войска сдерживают наступление, и пока жители Славянска, те, которые не уехали, не эвакуировались, могут здесь жить в достаточном комфорте. Воды нет, газа нет, но есть свет, есть продукты, и более-менее пока что безопасно.
Сергей, ну вот если смотреть на карту, немножко увеличить ее, видно, что Богородичная находится по другую сторону Северского Донца, то есть там, скорее всего, продолжаются попытки армии Российской Федерации форсировать вот эту вот речку, этого не получается. Но мой традиционный к тебе вопрос уже, что-то слышно о Светогорске, Свято-Успенской, Светогорской Лавре, она тоже находится по другую сторону от Северского Донца, ее оккупанты заняли, то есть оттуда может быть наступление. Есть у них успехи в форсировании этой речки, какая-то информация имеется?
Во-первых, Денис, я бы хотел тебя поправить. В районе Богородичного российские войска не форсировали Донец. Там мост взорван, но к Богородичному они продвинулись уже по украинскому берегу от села Еремовка. Они пытались это сделать уже на протяжении более чем месяца. Украинские военные постоянно отбивали эти попытки, потому что за ними были контролирующие высоты. Но, тем не менее, у российской армии есть преимущество в артиллерии. Поэтому все-таки российские войска там продвинулись именно по тому берегу реки, которая контролирует Украина сейчас. Что касается Святогорска, то по моим вот наблюдениям, потому что я читаю в местных чатах, на территории Святогорской Лавры продолжают находиться беженцы. Они там укрываются, но у них есть вода и лекарства, насколько я понимаю. Что касается российских войск, то на территории Святогорской Лавры их нет, да и в самом городе Святогорске их не так много. Потому что украинские войска, опять-таки, с помощью артиллерии контролируют этот участок, и российские военные просто не рискуют появляться, чтобы не быть уничтоженными.
Ну, еще один вопрос. Из-под Лимана есть ли какие-то новости? В него уже вошли российские войска. Это еще одно направление для атаки на Славянск. Где там сейчас стоит противник? Есть ли у него какие-то успехи?
Да, из Лимана уже появляются видео пропагандистских каналов, якобы там так называемая народная милиция ДНР, которая подконтрольна России, они там проводят какие-то контртеррористические мероприятия, незаконно обыскивают автомобили и создают иллюзию поддержания правопорядка, хотя сами же перед этим разбомбили, разрушили и сожгли этот небольшой городок. Вот. Но с того направления никакого продвижения нет. Естественная преграда Северский Донец сдерживает российские войска, они не могут переправиться. Но из-за того, что переправиться не могут, они постоянно обстреливают поселок городского типа Райгородок, который расположен на том берегу, который ближе к Славянску. Вот они обстреливают Райгородок, пытаются разрушить там украинскую линию обороны, но пока у них это не получается.
Спасибо, Сергей. Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области. Вот он следит за ситуацией в этой области, причем не по сводкам новостей, а непосредственно находясь в Славянске. Спасибо большое тебе за работу. Сергей Горбатенко был вместе с нами. Идем дальше. После масштабного российского вторжения в Украине усилили ответственность за госизмену и появилось наказание за коллаборационную деятельность. За что могут привлечь и отвечает ли это законодательство реальной ситуации, которая сейчас сложилась в связи с вторжением России в Украину? Разбирался мой коллега Александр Марченко, он с нами по скайп-связи. Саша, привет.
Приветствую.
Саша, расскажи, как именно сейчас усилилось это наказание за государственную измену, какая ответственность предусмотрена украинским законодательством и чем отличается то, что было, и то, что стало?
Ну, я изначально начну, наверное, с того, что вот с масштабной российской агрессией с 24 февраля необходимость в усилении этого законодательства стала очень необходима. Большое количество, достаточно большое количество территорий Украины стали попадать в оккупацию. И на этих территориях пытаются установить, ну, в большинстве своем уже даже установили режимы оккупационные, например, в Луганской области это группировки ЛНР, в Донецкой области ДНР, в Херсоне там пока не совсем понятно, что именно происходит, но тоже какие-то администрации есть. И естественно, что эти администрации ищут людей, местных, которые будут так бы, от имени этих незаконных группировок возглавлять эти территории. В некоторых территориях нынешние руководители, которые были при Украине, перешли на сторону оккупантов, как это, например, было в станице Луганской, Миловолн, в Марковке. Где-то власти не захотели сотрудничать с оккупантами, но там нашлись другие люди, которых поставили руководить этими территориями. Собственно говоря, в марте изменилось законодательство Украины в отношении госизмены, и появилось еще такое понятие, как коллаборационистская деятельность. Что касается государственной измены, по сути, это переход на сторону врага в период вооруженного конфликта, это шпионаж, это подрывная деятельность против Украины. Ранее, то есть в обычное время, это каралось наказанием от 12 до 15 лет. Сейчас добавилось то, что во время военного положения кара может быть до пожизненного заключения. Коллаборационистская деятельность – это новое, это добавился целый такой небольшой раздел в Криминальном кодексе Украины, и там достаточно, ну, прописано много различных проявлений. Ну вот, например, публичное отрицание агрессии и оккупации или же публичная поддержка действий агрессора – это уже может расцениваться как коллаборационистская деятельность. В том числе эти высказывания в социальных сетях, в сети интернет. Вот. Потом также могут наказать за пропаганду агрессии и оккупации в учебных заведениях. По сути, это касается учителей, преподавателей, которые, ну, например, могут рассказывать, да, либо перешли на российскую программу, рассказывают, что вот правильно, что Путин проводит вот эту вот, как они называют, специальную военную операцию, ну и так далее. Также под это подпадает организация проведения различных политических и информационных акций в интересах агрессоров. Это различные митинги, концерты, акции, все что угодно. Также передача материальных ресурсов военизированным формированиям агрессора, ну и для незаконным вооруженным формированиям. Ну и естественно, что это добровольная работа в незаконных органах власти, правоохранительных, военизированных или, ну, судовых структурах. Правда, тут есть там определенная разница в наказании. Например, для руководителей, то есть руководящих должностей в органах власти, это может быть тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет. Если же должность не руководящая, то все может ограничиться запретом занимать определенные должности или заниматься определенным видом деятельности тоже на срок до 10, а может и там, до 15 лет. Работа же в правоохранительных, военизированных органах, она карается, ну, самым строгим образом, это от 12 до 15 лет. Но если будет доказано, что их деятельность приводила к гибели людей, то может быть и пожизненное заключение. Это вот то, что прописано сейчас в украинском законодательстве.
А уже есть кейсы, когда Украина возбудила вот эти вот уголовные дела? Ну, например, мэр Светогорска Бандура, да, вот стал он на службу оккупантам. Касательно него возбудили же уголовные дела, сколько ему светит?
Это то, что касается мэра Светогорска Бандура, также это мэр, например, рубежного Хортив, это сейчас так называемый руководитель Мариуполя Иващенко, ну, то есть все те, кто был, по сути, при власти в разных рангах, либо мэр, либо депутат, либо еще что-то, они идут в основном все по статье «Государственная измена», потому что они давали присягу, по сути, на верность украинскому народу, и ее зрадовали. И, то есть, им может и до пожизненного заключения. От 15 лет и до пожизненного заключения, потому что все это сейчас в период военного, происходит в период военного положения. По другим сейчас более открыто криминально проваджен, более 2500 с признаками коллаборационной деятельности, либо шпионажа, либо вот государственной измены. Вот мы, кстати, сейчас на экране видим мэра Светогорска Владимира Бандуру, который в данном видео обвиняет вооруженные силы Украины в обстрелах Светогорска и Лавры. А позже он также появится еще на встрече, будет фотография его встречи с Пушилиным, на которой Пушилин как бы так намекнет, что еще держал связь с Бандурой еще до начала масштабной российской агрессии. Также по поводу того, что, как считают правозащитники, по поводу наказания за коллаборационизм и этого законодательства, которое сейчас у нас есть, они считают, что все же нужно подходить к этому всему с очень холодной головой. Да, есть те, кто добровольно перешел на сторону врага, помогает в агрессии, но и они должны понести заслуженное наказание. Однако правозащитники опасаются, что ответственность может применяться очень большому количеству людей, не особо разбираясь в ситуации. Например, есть, они считают, что есть разница между подконтрольной Украине территорией и оккупацией, так как в оккупации основная задача людей – это выжить. Но с той риторикой, которая есть сейчас, то людей ставят, по сути, перед выбором. Либо выезжать с оккупированной территории, либо оставаться, но их могут обвинить в коллаборационизме. Но так как выехать сейчас очень сложно, а для некоторых практически это невозможно, и не все это могут сделать. А во-вторых, тоже считают правозащитники, что будет ли это на руку играть Украине, если все проукраинские люди выйдут с оккупированных территорий и их заменят, по сути, россиянами. Выиграет ли от этого Украина, непонятно. И еще один момент, на который правозащитники обращают внимание – это вот если даже житель оккупированной территории стоит с оружием на блокпосту каком-либо, то далеко не факт, что он там стоит по доброй воле. И так как против многих таких людей совершено военное преступление, их незаконно мобилизовали. И это тоже нужно учитывать, то есть нужно смотреть полностью мотивацию людей, почему они оказались по ту сторону баррикады.
Спасибо, Саша. Александр Марченко был с нами на скайп-связи. Ну вот призываю наших зрителей, слушателей ознакомиться с текстом Саши на сайте Украинской службы Радио Свобода, radiosvoboda.org, где все это расписано. Называется текст «Коллаборативная деятельность. Що це? Хто та яке покарання понесе?» С нами был Александр Марченко, корреспондент Радио Донбасс Реалии. Переходим к разговору в студии. К нам присоединяется Валентин Бодрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Валентин, здравствуйте.
Добрый день.
Я вот напомню, обращусь еще раз к нашим слушателям, что вы можете писать ваши вопросы в чате на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», ну и на наш Вайбер 095-151-95-05, чтобы наш разговор был более-менее интерактивным. Возможно, у вас будут какие-то уточнения или реплики касательно разговора в студии. Валентин, ну вот сегодня я вот хочу основную массив нашего разговора посвятить активности Украины в Черном море. Очень там интересные процессы происходят, и реакция Российской Федерации тоже достаточно интересная. Но до этого такие два к вам общие вопроса Российской Федерации. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сегодня приехал с рабочей поездкой в Калининградскую область на совещание по нацбезопасности на северо-западе России. В этом совещании, сообщается, примут участие полномочный представитель президента РФ в северо-западном округе Александр Гуцан, главы региона, входящих в состав этого округа, представители ряда министерств и ведомств. Побеседует также Патрушев с полпредом и губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Ну и все это происходит на фоне так называемой блокады Литвой транспортного сообщения между Калининградом и остальной частью Российской Федерации, которая по факту блокадой не является, то есть люди могут перемещаться, неподсанкционные товары могут перемещаться, ну а другие нет. И Патрушев уже сделал воинственное заявление, пообещал, что ответ России на так называемую транспортную блокаду Калининграда будет, цитата, «серьезным и чувствительным для жителей Литвы». Ну вот вам такие вопросы, зачем Патрушева отправили сейчас в Калининград, и угрозы звучат вот уже достаточно чиновника высокого уровня, то сенаторы грозились, что у них развязаны руки, что они будут что-то делать, а тут уже целый Патрушев сказал, что это будет.
Ну, пока это игра мышц, и я думаю, что Россия в данный момент ограничится провокациями. Задача России здесь очень простая, на мой взгляд. Это посмотреть и выяснить на примере вот такого давления на Литву, какой будет реакция НАТО и как оперативно НАТО отреагирует. То есть здесь важно прощупать для России, что на сегодняшний день является собой вот альянс в военном отношении, насколько это будет реакция всего альянса и насколько это будет, будем говорить так, болезненный ответ. Я думаю, что какого-то военного силового решения Россия побоится, потому что сейчас, хотя многие говорят, что западным столицам, как бы они ни петляли и как бы они ни маневрировали, не удастся избежать прямого столкновения с Россией. Но именно в данный момент, мне кажется, Россия не очень заинтересована, чтобы именно так произошло сейчас, прямо сейчас. Поскольку для России очень важно решить вот так называемые украинские вопросы, да, выйти, решить, реализовать, условно говоря, в кавычках, присоединение Украины. Неважно, с каким людским ресурсом, это уже как бы второй вопрос, мы об этом сейчас не будем говорить, а попробуем только вот о Литве. Я думаю, что Патрушев и неважно, кто бы там был на его месте, Иванов, скажем, там, или Нарышкин, или кто угодно, это фактически попытка поднять порог авантюризма на более высокий уровень. И, в общем-то, это сродни тому, как российские самолеты могут летать там над кораблями НАТО, там почти что, условно говоря, крылом цепляя там мачту, да, там, или что-то вот в таком плане. Очень, очень близко по касательной проходить таким образом, чтобы демонстрировать вот запугивание. Но отличается ли Путин 22 года, образца 22 года от Путина 15 года, когда турецкие ПВО сбили самолет российский? Мне кажется, не намного отличается, хотя Путин пошел ва-банк уже, но психика Путина устроена таким образом, что он, даже решив двигаться до конца, он все равно будет озираться и смотреть, выбирая меньшую из зол. А война с НАТО сегодня в открытом положении для него сегодня не только нежелательно, но и принесет очень быстрый как бы конец его режиму. Тем более, что ряд государств НАТО, в частности США и Великобритания, уже очень четко заявили о своей жесткой позиции. И чего стоит только заявление главы Генерального штаба Великобритании Сандерса о том, что войска Великобритании должны быть готовы к войне на территории Европы. То есть фактически в Британии такие версии событий уже рассматриваются и находятся в готовности к жесткому ответу. Другое дело, что заигрывание лидеров Германии, Франции и Италии здесь, конечно же, Путина мотивирует на дальнейшие жесткие действия и в том числе провоцирует на проведение какой-то силовой операции. Но я думаю, что если это и будет какая-то вот операция силовая, она будет похожа не на вторжение, не на проведение какой-то военной силовой операции де-факто, а будет похожа на провокацию, на то, чтобы можно было на такие действия, которые можно было бы расценить двояко, как бы, которые может иметь двойные трактовки. КГБ очень преуспевает вот именно в таких ситуациях. И здесь я не могу не вспомнить 2006 год, когда, вот, желая противодействовать НАТО на территории Украины, в Крыму, прямо на пляж Феодосии, я очень хорошо помню этот момент, была высадка морской пехоты в России. И фактически это был зондаж возможности проведения такой десантно-штурмовой операции. Понятно, что потом российская сторона просто показала, что, ну, заявила, что командиры там что-то ошиблись, не досмотрели там, и это ошибочная ситуация. Но вот нечто похожее может быть проведено с целью, ну, игры мускулов, с целью заставить на самом деле в Литву вот принять условия России, принять условия Кремля. Я думаю, прибирая будет ситуация, и я думаю, что до открытой конфронтации военной между Россией и НАТО в данном случае не дойдет.
Ну вот да, я еще озвучу такое предположение российского политолога Ивана Преображенского. Он такой сценарий возможный, который тоже вот попахивает таким КГБшным, ФСБшным стилем, говорит о том, что Кремль может отозвать, так сказать, признание независимости Литвы, денонсировать вот эти соглашения, а потом устроить такой воздушный коридор между Российской Федерацией и Калининградом через территорию Литвы под прикрытием ПВО. И, естественно, начнется противоречие между союзниками по странам НАТО, как реагировать на гражданство. Гражданские борта, которые вот летают под прикрытием ПВО, атаковать их или не атаковать. То есть, ну, есть определенные варианты и возможности, как повысить вот этот вот накал. И второй к вам вопрос. На следующей неделе Путин едет к Лукашенко на форум регионов союзного государства. Как думаете, чего-то стоит ожидать от этой встречи двух диктаторов?
Ну, здесь ситуация такова. Мне кажется, что не случайно Институт изучения войны американский вот определил эту неделю именно как ключевую в битве за Донбасс, грубо говоря, то есть в направлении, в Северодонецком направлении. Мне кажется, что очень многое будет зависеть действительно от вот этой вот так называемой битвы за Донбасс, потому что Путин, как мне кажется, если будет достигнут позиционный успех вот именно на этом направлении, то не исключено, что он будет готовить дальнейшую операцию и, возможно, постарается ее синхронизировать привлечением белорусской армии для того, чтобы совершить какой-то отвлекающий маневр. И вообще в политическом смысле ему очень выгодно вовлечь белорусскую армию, но опять же, вот и Лукашенко тоже будет, скорее всего, ориентироваться на результаты битвы за Донбасс. Ведь известно, что сейчас готовится такое массированное наступление на этом направлении, и в том числе было замечено передвижение маршем сегодня ночью порядка 80 танков и в сторону Изюма. И это расценивают военные специалисты как подготовку массированного наступления. Насколько это будет возможно для России, ну, сказать сложно, потому что зависит от многих-многих факторов. В том числе интересно, именно тот момент интересен, что украинские вооруженные силы преуспевают именно на Херсонском направлении, как известно, опрокинули вот первую линию обороны. То есть здесь происходят любопытные вещи, что когда одна сторона готовит, в общем-то, наступление на одном участке фронта, вот на другом участке фронта возможны совершенно другие истории, которые могут серьезно влиять вот на подобные подготовки. Поэтому главный вопрос, возвращаясь вот к вопросу непосредственно, главный вопрос, который будет обсуждать Путин с Лукашенко, это все-таки вовлечение Беларуси в эту военную авантюру именно в прямом смысле, не просто использование территории, а вовлечение как союзника. Насколько это будет возможно, ну, понятно, что Лукашенко этого очень не желает, но опять же хочу сказать, что если хотя бы какой-то будет козырь в руках Путина в виде оппозиционного успеха в битве за Донбасс, то это даст возможность ему, в общем-то, с большей степенью влияния, ну, втянуть Лукашенко вот в такую кампанию. Насколько вообще это возможно? Лукашенко находится в полной зависимости от Путина, но его маневрирование, оно, знаете, я думаю, очень ситуация достаточно проста. Если на территории Беларуси будет находиться достаточно много российских войск, таким образом, чтобы мгновенно подавить любое сопротивление, скажем, потенциального такого противодействия белорусских военных и белорусских силовиков, то Лукашенко будет вынужден подчиниться и сделает то, что ему скажет его шеф, поскольку он давно записался в слуги Путина, и поэтому все его сейчас действия, они связаны только с одним – постараться сохранить себе жизнь и не быть в рядах международных преступников, которые уже записали Путина без всякого сомнения. Вот приблизительно такой мне видится расклад.
Понятно. Ну, давайте теперь касательно акватории Черного моря. Вчера вооруженные силы Украины нанесли удар, хотя я вот должен об этом сказать, этому пока нет официального подтверждения, только оккупационные власти Крыма об этом сказали и отдельные народные депутаты, но тем не менее. ВСУ нанесли удар по трем буровым вышкам захваченного Россией в 2014 году Черноморскнефтегаза, известным в Украине также как вышки Бойко. И вот как отреагировал российская марионетка, российский подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. Давайте посмотрим его комментарий.
Хочу сообщить, что сегодня около 8 утра, значит, вражескими подразделениями был нанесен удар по буровым платформам Черноморнефтегаза. Значит, я с самого утра на связи с коллегами с Министерством обороны, с Федеральной службой безопасности. Значит, работаем в первую очередь над спасением людей. Было 12 человек, соответственно, на этих буровых платформах. На сегодняшний, вот на эту минуту, подобрано 5 человек, из них трое раненых. Поиски остальных продолжаются, поэтому максимально Министерство обороны, там находятся патрульные суда наши и патрульная авиация, максимально обеспечивает час проведения спасательной операции. Поэтому будем держать всех в курсе, соответственно. Пока на эту минуту информация такова.
Ну и потом были обновления, что продолжаются пожары на этих буровых вышках, подбираются они к газовым месторождениям уже, и 7 человек пропали без вести, им уже обещают многомиллионные компенсации. Валентина, поясните, пожалуйста, как вам такая реакция? Ну, я так понимаю, Черноморскнефтегаз – это государственное, в кавычках, предприятие, которое снабжает газом аннексированный полуостров. По сути, де-факто, это территория Крыма. Ну, то есть, если Аксенов это комментирует, если сенатор, так называемый, от Крыма, Кавитиди, комментирует это, то это атака вооруженными силами Украины территории Крыма. Это такой Кащеевой иглы Владимира Путина. И никакого комментария, то есть политической оценки нет. Даже Аксенов себе это не позволяет. Говорит, что некий враг нанес, решаем последствия. Из Кремля никакого комментария не последовало. Почему такая вялая реакция, как вы думаете?
Ну, во-первых, начну с того, что это, если оценивать сам выбор цели, то это хорошая креативная деятельность ВСУ, и то, что избрана именно такая цель, это асимметричный подход к ведению боевых действий, что стоит приветствовать. Что касается результатов этого, то прежде всего Россия понимает, в Кремле понимает, что речь идет об оккупированной территории, и придавать этому некий привкус атаки на Россию здесь практически невозможно и нереально с точки зрения для подачи информации в мировое информационное пространство. Поэтому используется сейчас на первом этапе как раз Аксенов как слуга Кремля, который что-то здесь говорит и пытается, главный его акцент на то, что это удары нанесены по гражданским объектам. На самом деле для Украины здесь есть совершенная логика в нанесении таких ударов, потому что Россия до сих пор, и это была официальная такая исследовательская информация, опубликована, что за 100 дней войны она заработала порядка 93 миллиардов евро на торговле нефтью и газом. Получается, что ежедневно Россия получает порядка миллиарда долларов на нефти и газе, и поэтому это является очень серьезным раздражителем для Украины и для вообще целого ряда союзников или партнеров, будем так говорить, которые пытаются отказаться от российской зависимости от энергоносителей. Потому что такие суммы позволяют России и вести скрытую мобилизацию и производить ремонт военной техники и в целом финансировать эту кровавую войну. Поэтому подобные удары, они не только оправданы, но и должны производиться. Еще один важный элемент подобного удара – это показ способности высокоточных ударов по разным объектам инфраструктуры. Неважно, каким оружием это было сделано, важен результат, что Украина демонстрирует способность к высокоточной войне, а это значит, что это война несколько иного поколения, чем пытается навязывать Россия. Ведь в чем главная проблема так называемой битвы за Донбасс? Главная проблема, что Россия навязала войну третьего поколения, фактически зеркальную войну, когда происходят столкновения, эти танковые столкновения, большие сражения, где Россия, безусловно, имеет преимущество, поскольку имеет большую численность и большую возможность по привлечению техники, пусть даже и старой, которая там горит быстро и хорошо, но за счет этой навалы, за счет громадного количества и превосходства в личном составе и технике, и происходят поступательные продвижения на территорию, вглубь территории Украины. А вот нанесение таких высокоточных ударов – это совершенно иная история, и это уже относится к войне нового поколения. Вот мне кажется, что именно это Кремль сейчас как бы переваривает и пережевывает, думая, как и что, как быть с этим. Понятно, что заявление там о возможности нанесения ударов по украинским там центрам принятия решения, понятно, что это такое же очередное запугивание и желание как бы Кремля поднять уровень, как бы выйти за уровень зеркальных ответов, а поднять порог ответов, да, то есть сделать более жесткий, более мощный ответ, нежели был сделан удар по России самой. Но, как мне кажется, с каждым таким, с каждой такой операцией возможности Кремля уменьшаются и уменьшаются, потому что когда Украина в середине апреля уничтожает флагман российского Черноморского флота, а в ответ получает как бы площадные бомбардировки городов и уничтожение мирных жителей, то это не совсем зеркальный ответ, это совершенно несопоставимые вещи, это лишь свидетельство Кремля, своего, демонстрация своего бессилия вести войну современную, войну нового поколения. Вот об этом сейчас идет речь, это сейчас главное, а все уменьшающиеся способности Кремля вести войну современную. И здесь крайне важно, вот сегодня буквально идет обсуждение между правительствами США и Канады возможности новых, как там было сказано, реально действующих санкций. Вот это вот слово или словосочетание реально действующих санкций, это очень важный момент. Это признание того, что сегодня России удается обходить санкции и что нужен мощный международный контроль за санкциями. К примеру, те же беспилотники российские, скажем, «Орланы», имеют много комплектующих западного производства. Японские, американские, немецкие, швейцарские комплектующие. Скажем, «Форпост» — это вообще израильская лицензия, и «Форпост» имеет до сих пор комплектующие из Израиля. Так вот, если лишить, это я к примеру беру по беспилотникам, там почти по всей номенклатуре вооружений и военной техники есть зависимость. Поэтому если очень серьезный международный контроль организовать за санкции, то Россия будет фактически обесточена, и ведение боевых действий России сведется как раз вот только к войне третьего поколения. Если мы будем избегать войны третьего поколения, используя высокоточные удары, как вот по вышкам Бойко, да, то результаты войны могут очень резко измениться. И здесь, конечно, очень важна своевременность поставок. К сожалению, вот по результатам «Рамштайна-3» глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина получит там дополнительное вооружение уже нового поколения, но, к сожалению, только в августе месяце. Это не очень хорошая как бы новость с точки зрения оперативности поставок. Хотя, безусловно, все понимают, что получение, скажем, беспилотников там Grey Eagle или, скажем, получение оперативно-тактических ракет под пусковые установки «Хаймарс», это потребует, и уж тем более там ПВО-ПРО или самолеты, это потребует и выучки личного состава, выучки расчетов, и, соответственно, это все время. Но важно то, что решение появляется уже сегодня, и это значит, что по ряду, скажем, систем вооружений, уже переброска их может быть произойти, скажем, и немножко быстрее, чем в августе. На самом деле, если украинский персонал покажет способность как бы оперирования этими системами. Я хочу обратить внимание еще на
Валентин, если можно, да, вот вещи, одну скажем, минутку, еще одну минутку вам, да, даю, потому что ограничено наше время.
Но буквально на то, что, скажем, в самой администрации или внутри США начали критиковать администрацию Байдена за слишком медлительные действия. Вот Вашингтон-Пост уже дважды на прошлой неделе и на этой неделе были публикации, которые советуют администрации Байдена не рассматривать войну России против Украины как войну, их войну, да, а рассматривать как нашу войну, как войну России против мирового порядка и против всего западного сообщества. Если это произойдет, то результаты будут изменены, результаты войны будут изменены очень быстро и оперативно, потому что стоит только дать в руки украинцам инструментарий ведения войны, и силы обороны Украины, они способны сегодня изменить ход боевых действий, ход войны в целом. Вот о чем идет речь. Дайте резюме, дайте не зеркальные вооружения, такие, которые есть в России, а дайте вооружение на порядок выше, на порядок, на поколение лучше, и тогда Украина пока класс. Вот что самое главное.
Спасибо за глубокий анализ, Валентин. Валентин Бодрак, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения, был вместе с нами. К нам присоединяется Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия-21». Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил, ну вот еще пару слов об этих так называемых вышках Бойко. Три буровые установки, предположительно, уничтожены. А расскажите, кому они принадлежали? Кто сидел на этих потоках в Российской Федерации или в Крыму?
Ну, собственно говоря, это наши вышки. Вышками Бойко их уже вряд ли стоит называть. Вот. Это самоподъемные буровые установки, принадлежащие «Накнефтегаз Украины», оператором которой была дочерняя, 100% дочерняя компания «Нафтогаза Украины» под названием «Черноморнафтогаз». Поэтому в 2014 году они были просто украдены пиратским способом и работали... Ну, можно сказать так, на Гоблина, на Аксенова, так или иначе. Они находились в юрисдикции, если можно употребить это слово, крымских властей. Ну, так сказать, наверное, для прокорма им хватало. Естественно, инвестировать что-то в добычу они не имели возможностей, а передать все это дело в хозяйство «Газпрому», например. Ну, «Газпром» на это не решался взять все это. Во-первых, за мелкостью масштаба, там, пара миллиардов кубов газодобычи. Во-вторых, из-за боязни нарваться на санкции. Ну, поэтому как бы разрешили использовать в качестве корыта для... оккупационных властей под началом Гоблина.
Михаил, ну а в целом можно говорить, что де юре, ну я в кавычки, в жирнющие вот это слово беру, это вот эти вот вышки, это территория Крыма, да, и вот аннексированный Крым считает эти вышки своей территорией, можно сказать, что это атака на Российскую Федерацию, ну, если брать с точки зрения Российской Федерации, с Кремля.
Ну, с точки зрения Кремля и Гоблина, да. А с точки зрения международного права, это имущество Украины, государственной компании Украины, находящиеся в исключительной морской экономической зоне Украины, которое в незаконный способ отчуждено. Более того, оно не просто отчуждено, оно стало еще и использоваться не по профилю. Потому что главный смысл ликвидации одной из этих платформ состоит не в том, чтобы прекратить там пиратскую добычу, кражу газа, а в том, чтобы уничтожить там то оборудование, которое было установлено в военных целях и которое, в принципе, помогало, даже слово «помогало» как бы не совсем подходит, а которое было важным элементом в цепочке управления агрессией против Украины с моря. Как раз еще в 2018 году мы в своем журнале «Черноморская безопасность», Black Sea Security, на английском тоже издается, мы были первыми, кто расписал, что появилось на этих СПБУ, на трех СПБУ в северо-западном секторе Черного моря, чего там раньше не было и в чем нет никакой необходимости. То есть там появились радиолокационные станции типа Нева, Нева-Б, которые используются как раз для контроля воздушного и морского пространства. Одновременно может сопровождать до 200 целей такая РВС-ка. Но это не все. Кроме всего прочего, это то, что было поставлено еще где-то там в 2017 году или даже чуть раньше, и было обнаружено во время совместного рейда Государственной пограничной службы Украины и компании «Черноморнафтогаз», да, и увидели, и зафиксировали непрофильное оборудование. А в последнее время там появились и станция РЭБовская, радиоэлектронной борьбы, и узел связи, и, по сути, там был развернут пункт управления ведением боевых действий на море, который имел важное значение с точки зрения, так сказать, перебрасывания сил и средств и закрепления на Змеином. Поэтому это змеиное кубло надо было уничтожать. Ну, что и было сделано.
Михаил, и такой к вам вопрос. А как вы думаете, почему не было угроз даже от самого Аксенова, не говоря уже о Кремле, о каких-то спикерах Кремля касательно того, что нужно как-то отомстить за вот атаку на территорию аннексированного Крыма? Это же такая кощеева игла Путина, можно сказать, да? Ну вот Украина подбирается к берегам Крыма, де-факто атаковала крымскую территорию. Почему никаких угроз в ответ не последовало?
Угроз с чьей стороны вы имеете в виду?
Политических угроз. Ну вот себе Украина позволила атаковать государственное предприятие, так называемое, стратегическое, важное для обеспечения безопасности Крыма, газовых поставок на эту территорию. Ну, мог бы Песков что-то сказать, мог бы какой-то сенатор что-то сказать, мог бы Аксенов пригрозить ответом Украине. Ничего же этого не было.
Ну почему? Там были какие-то высказывания, я не помню фамилию этой...
Кавитиди?
Кавитиди, по-моему, да. Там что-то было в этом смысле. Вот. Она рисовала какие-то страшные картины, что вообще-то могла даже Одесса пострадать, если бы там взорвался газ. Там, ну, какую-то чушь несла. Вот. Ну и, соответственно, там как бы звучали реплики в адрес того, что как бы это не останется без ответа. Ну, суть не в этом. Они-то прекрасно понимают, что истинную причину удара. И, как говорится, на войне, как на войне. Если вы подставились, значит, вы подставились. Да, вот. Кроме всего прочего, как бы, ну, там не стоит сильно преувеличивать роль и значение, там, если мы говорим, вы сказали о стратегичности этого предприятия. Я уже называл, что добываемый объем газа там он не такой значительный с точки зрения там стратегичности. Кроме всего прочего, там есть трубопровод, проложенный с российского берега в Крым через Керченский пролив, который, собственно, подстраховывает ситуацию, когда добыча с шельфа может не поступить на остров. Ну и кроме всего прочего, там известные две электростанции были сделаны на основе там поставки Сименса под Севастополем и в Симферополе. То есть им не хватало бы просто шельфового газа. Так что в этом смысле как бы там вряд ли стоит вести речь о стратегичности этого предприятия. Поэтому они на этом внимание не заостряют. Ну, хотя пропагандистски все это подается как некий дерзновенный шаг. Вот. Ну, а, собственно говоря, ответка, она была там вчера по удары по Одесской области. Вот, собственно, это и демонстрирует их как бы реакцию. Так что в этом смысле я думаю, что как раз здесь есть еще момент определенного такого отчаяния, потому что снова ж таки не реализуются планы, связанные с тем, чтобы создать полноценный зонтик ПВО в северо-западном секторе Черного моря, который был потерян в связи с тем, что крейсер «Москва» отрицательно всплыл на дне морском после поражения «Нептуна». получить из других флотов, там, из Северного маршала Устинова, однотипного Москве, или там, с Тихоокеанского флота крейсер «Варяг», не получается, потому что Турция не пропускает в Черное море боевые корабли. И поэтому как бы, вот, стали создавать другую схему ПВО взамен утонувшей вместе с крейсером «Москва». То есть размещение сил и средств на Змеином. А вот на вышках как бы были размещены дополнительные средства, которые как бы помогают контролировать, собственно говоря, воздушное пространство и морское. Я уже не говорю о том, что там еще есть гидроакустические станции на дне морском установлены в районе этих платформ. То есть полный контроль пространства подводного, надводного и воздушного. И вот теперь как бы в этот алгоритм создания вот такого, даже не зонтика, я бы сказал, бы купола, вот, внесена корректива. Не так-то легко исправить. Можно, так сказать, еще несколько кораблей тоже отрицательно всплывут, если там пытаться ими заместить.
Подплывут к украинским берегам. Спасибо большое. Спасибо большое, Михаил. Михаил Гончар с нами был, президент Центра глобалистики «Стратегия-21». Ну и Анна Андреевская присоединяется к нам, корреспондент «Крым Реалии». Анна, привет.
Приветствую.
Аня, вот у нас 3 минуты буквально осталось. Я знаю, ты следишь за этой темой. Как-то в крымских СМИ эксперты, политики, так называемые, комментируют вот эти вот удары по газовым вышкам вообще? И есть ли какая-то реакция угрозы в адрес Украины за атаку, ну, по сути, территории Крыма?
Да, конечно же, эта тема сейчас актуальна в Крыму, и оккупационные власти в основном говорят о том, что это такой вот дерзкий удар по их промышленным мощностям. Говорят о том, что там на этих вышках было больше 100 человек, и эвакуировать всех там не удалось. И поэтому сейчас уже начинают обещать компенсации для тех, кто пропал без вести. А там таких сейчас говорят, что это 7 человек на данный момент. И тех, кто пострадали, но кого удалось эвакуировать, тем тоже обещают компенсацию. И относительно того, какая еще может быть реакция, то, в общем-то, депутат Госдумы России от избранной от аннексированного Крыма Михаил Шеремет заявил, что в ответ на эти ракетные удары по вышкам Россия якобы нанесет удары по украинским центрам принятия решений. Ну, в общем-то, пока только такая реакция. Но я уже вижу, что эта операция в Черном море, она как бы вызывает волну недовольства со стороны тех, кто поддерживает так называемую спецоперацию, а по сути полномасштабную войну России против Украины, потому что уже даже на странице Аксенова появляются сообщения о том, что какие же, как же вы там, российская армия, уничтожаете бандеровцев, если они могут проводить такие операции.
Комментарии, да, Анна, к постам Аксенова? Комментарии пользователей.
Да, да, именно на его странице. То есть это не где-то там кто-то написал, а это именно на его странице уже появляются такие комментарии.
Касательно Крымского моста, в Украине, ну вот и генерал украинский заявил о том, что это будет первая цель, и много это и в блогосфере, и в Фейсбуке, в социальных сетях обсуждается. В Крыму, в СМИ, в социальных сетях обсуждается возможная угроза Крымскому мосту.
Да, конечно, и даже могу сказать о том, что пророссийские блогеры, которые всячески зовут туристов в Крым, несмотря на то, что Крым сейчас это полноценный плацдарм военный, откуда перебрасывается российская техника и живая сила на материк украинский для войны, даже эти блогеры уже говорят о том, что у них появляются, когда они общаются со своими там россиянами, россияне начинают говорить о том, что они опасаются того, что они могут приехать в Крым на отдых, к примеру, а Украина уничтожит мост, и они не смогут вернуться обратно, потому что полеты в Крыму сейчас невозможны, так как небо используется исключительно в военных целях против Украины. И действительно, такие настроения, опасения, они появились среди россиян.
И последний вопрос. А россияне, которые приехали вот за эти 8 лет незаконной аннексии Крыма на аннексированный полуостров, они начали покидать вот этот вот полуостров? Есть какие-то такие сообщения?
Есть сообщение о том, что их даже можно увидеть, что в Крыму массово продают недвижимость. С чем это связано? Либо с тем, что в России сейчас большая инфляция, и люди пытаются избавиться от рубля, то есть там продавая свою недвижимость и приобретая какую-то иностранную валюту. То ли это связано действительно с тем, что россияне опасаются находиться в Крыму. И даже я слышала, то есть мне говорили об этом мои источники в Крыму, что якобы даже некоторые сотрудники силового блока России пытаются увозить из Крыма свои семьи.
Спасибо, Анна. Анна Андреевская с нами была, корреспондент Крым Реалии. Также с нами был военный эксперт Валентин Бодрак и Михаил Гончар, президент Центра глобалистики и стратегии 21. Мы говорили о том, почему Россия так невнятно и беззубо, ну, в политическом смысле, ответила на атаку вооруженных сил Украины де-факто по территории Крыма, по этим газовым вышкам. Наша программа заканчивается. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко был с вами. Больше в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг» и во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».